Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Хроника российской политики. Новые партии, новые расколы, новые кандидаты в президенты. Что во всем этом нового? Очередной всплеск грузинско-осетинского конфликта. Как Тбилиси реагирует на перспективы референдума о независимости Южной Осетии? Решение конфликта по указке президента России. Кто окажет помощь Петербургскому дому ветеранов сцены? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 31 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Оживление регистрируют наблюдатели на российской политической сцене. Сегодня участники движения «Другая Россия», объединяющего оппозиционные и общественные деятели, приняли решение о создании постоянно действующего политического совещания. Это только одно из многих политических событий дня. Первое заседание нового партийного объединения конгломерации пройдет 10 ноября. Подробнее о планах политиков-демократов или политиков-оппозиционеров рассказывает обозреватель «Радио Свободы» Михаил Соколов.
В состав постоянно действующего политического совещания «Другой России» на первом этапе готовы войти лидеры политических партий и движений. Народно-демократического союза Михаила Касьянова, Республиканской партии Владимира Рыжкова, Трудовой России Виктора Анпилова, Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, Национал-большевиков Эдуарда Лимонова и движения «За достойную жизнь» во главе с Сергеем Глазьевым. Один из лидеров «Другой России» Гарри Каспаров надеется, что к первому заседанию число участников политического совещания «Другой России» вырастет.
В первую очередь речь идет, конечно, о КПРФ и Яблоке. Насколько мне известно, эти вопросы довольно активно обсуждаются в этих партиях. Политическое совещание развивается вот в русле всей истории «Другой России». Появление организаций, объединяющих столь разнополярные силы, обусловлено политикой Кремля. Ликвидация политической конкуренции, создание таких псевдооппозиционных партий выталкивает все легитимные и значимые политические силы вот на обочину. И, соответственно, они тоже стремятся к какой-то самоорганизации. И вот мне кажется, политическое совещание неизбежно, в общем-то, объединит вокруг себя все те политические силы серьезные, которым нету места вот в нынешних таких искусственных кремлевских конструкциях.
Пока вырисовывается один приемлемый для самых разных политических сил лозунг «За честные выборы».
На самом деле он больше, чем только «За честные выборы». Речь идет вообще о всех компонентах честных свободных выборов. Они включают в себя и отмену цензуры, и свободную прессу, и свободную политическую конкуренцию, и прекращение преследования бизнеса за финансирование каких-то политических оппозиционных сил. То есть это на самом деле набор вещей, которые по большому счету означают демонтаж вертикали власти. Вот если посмотреть вообще на весь пакет, о котором говорится, вот Касьянов говорил, антиконституционный пакет, Глазьев говорил, в принципе, о исключении оппозиционных политических сил из вот этого официального процесса, то мы практически говорим о демонтаже всей той политической системы, как мы считаем, антиконституционной, которая была выстроена при правлении Путина.
Сергей Глазьев уверен, сразу же надо обсудить, как участвовать в парламентских и региональных выборах. А Эдуард Лимонов считает необходимым срочное объединение левых и правых.
Собрать воедино всю оппозицию, собрать левых, собрать правых, то есть доказать, что у нас существует другая легитимность, помимо легитимности якобы всенародно избранного и якобы популярного президента. Вот и все, чтобы подавляющее большинство граждан России видели бы среди вот этого состава нашей коалиции сходные себе идеологии, верили бы в этих людей.
Задача политического совещания «Другой России» – консолидация оппозиции, уверен бывший премьер Михаил Касьянов.
Политическое совещание – это то объединение, Координационный совет, который как раз и будет заниматься сравнением взглядов разных общественно-политических организаций на те или иные события, которые происходят в стране и за рубежом. Пытаться выработать общие взгляды на происходящее, рекомендации нашим сторонникам в регионах, как реагировать на те или иные действия властей. Во главе угла будет стоять та тема, которая на сегодняшнем расширенном совещании обсуждалось. Это отъем у российских граждан их конституционных прав на выборы. Сжатие политического пространства не устраивает никого. Это камуфляж или имитация демократического устройства государства, ничего общего не имеющего с демократией. Конечно, эта тема будет тема номер один.
Как вы видите политическую мобилизацию людей вот, в защиту собственных прав?
Другая тема присутствует слушать сегодня, это программа национального согласия, как условное название ее существует, как раз призыв гражданам о том, что, несмотря на наши разные взгляды наших общественных организаций и граждан, входящих в эти общественные организации, на те или иные, скажем так, цели экономической политики, социальной политики, несмотря на это, мы на этом этапе вынуждены, в силу обстоятельств, которые нам диктует власть, вынуждены чем-то поступиться и найти согласие по каким-то очень важным политическим и социальным вопросам, скоординировать свои усилия ради нахождения того консенсуса, того согласия по более широкому спектру вопросов, для того, чтобы изменить ту угрожающую ситуацию в России, с тем, чтобы изменить политический курс вредный, который ведет страну к разрушению, и потом уже формировать политический курс, который будет пользоваться согласием или поддержкой большинства граждан, и уже тогда наступит время политической конкуренции в том понимании, как это существует в нормальном демократическом государстве.
На заседании «Другой России» обсуждались планы проведения акции протеста против ущемления политических и экономических прав россиян. Поддержат ли их люди? Говорит Ирина Хакамада.
Владимир Рыжков считает, что главное это, да, защита конституционных прав. А я, например, считаю, что это только должна быть внутренняя идеология, а люди готовы протестовать и мобилизовать свой протест, причем снизу, а не под давлением сверху, только в том случае, если не защищает свои собственные реальные интересы, которые не всегда напрямую связаны с осмыслением прав свободы, слова, демократии. Если мы хотим консолидировать людей, то мы должны найти тот интерес, в котором они живут сегодня, где они ущемлены, и они касаются реальной социальной жизни, безопасности и коррупции.
Участники «Другой России» собираются 10 декабря в День прав человека провести акции в защиту попранных политических и социально-экономических прав граждан, поддержать, например, движение автомобилистов, выступающее против запрета машин с правым рулем. А 12 декабря в отмененный властью День Конституции планируется проведение Всероссийского гражданского конгресса. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Наблюдается перемещение и на другом фланге российского политического спектра. 6 из 9 членов Координационного совета Петербургской региональной организации партии «Родина», включая его руководителя, депутата Государственной думы Юрия Савельева, покинули партию «Родина» и вступили в партию «Патриоты России». Это маргинальная организация во главе с Геннадием Семигиным. Ушли они в связи с организацией новой партии «Справедливость России» во главе со спикером Федерального собрания Совета Федерации Мироновым. По каким причинам? На этот и другие вопросы Юрий Савельев отмечал корреспонденту «Радио Свободы» в Петербурге Виктору Резункову.
Вы с самого начала были против объединения «Родины», партии «Жизни» и партии пенсионеров.
Когда стало известно о возможном объединении партии «Родины» и партии «Жизни», я был принципиально против объединения с Российской партией «Жизни». Но я изменил свою точку зрения вот в конце августа примерно, когда стало известно, что к этой конфигурации подключается партия пенсионеров. Это действительно настоящая левая партия, патриотическая, вызывала у меня всегда сомнения кандидатура Сергея Михайловича Миронова, поскольку именно против таких людей, как Миронов, мы всегда боролись, потому что именно господин Миронов и такие, как он, проводили в жизнь антисоциальные, мы, присущим нам радикализмом, говорили антинародные, следовательно, законы, нарушающие соответствующие статьи Конституции. Но мы надеялись, что, по крайней мере, Сергей Михайлович Миронов все-таки должен был покаяться в том, что они делали. Как бы на этом фоне, может быть, логичным выглядели бы те лозунги, те тезисы, которые были представлены, к сожалению, только на съезде партии, а не до этого, чтобы мы могли их обсудить. А так это выглядит крайне надуманно. Вдруг его резкое поливение, пусть даже левоцентристское поливение, недалеко от центра, оно нелогично.
Одной из причин, почему вы ушли из Родины, называют то, что вашу кандидатуру на съезде «Справедливой России» не утвердили на пост председателя Петербургского отделения этой партии. Это и не связано ли с вашим докладом по Беслану?
Нет, конечно. На всех вот этапах вот этого соединения, образования этой триады, никто в партии «Родина», я подчеркиваю, никто не знал, на каких принципах произойдет объединение. Вообще, существует ли какой-то документ, положенный вот на бумаге какие-то слова о принципах объединения, что будет в органах управления, кто будет лидером вот этой партии. Не было ни экономической, ни политической программы. Поэтому здесь, в Санкт-Петербурге, мы решили на самом низшем уровне, на уровне региональных отделений партии пенсионеров, партии «Жизни» и «Родины», сделать проект соглашения. И мы этот проект соглашения сделали взяли инициативу на себя и представили смысл этого документа, как я и называю принцип Шуры Балаганова, да? Значит, это три равные такие кучки. Первое – это равенство в органах управления, это равенство в списках, которые представит каждое из региональных отделений, каждой партии в будущую конфигурацию законодательного собрания по 50 округам, это равенство в городской тройке, по каждому представителю туда должно войти, и партия Родины, это наше было мнение Координационного совета и наших местных отделений районных, что для преемственности, а мы сомневались, что вот, в частности, Сергей Михайлович Миронов будет проводить в жизнь политику партии Родины, чтобы они хотя бы были уверены в этом на 2007 год, они просили и записали в бумагу их рекомендацию, чтобы возглавил это объединенное отделение Юрий Савельев. Все это было отвергнуто. Дело совершенно не в амбициях. Я не обиделся на то, что меня не назвали. Мы хотели, чтобы слова, которые были положены на бумагу на съезде, они были подтверждены реальным соглашением на нашей питерской земле. Этого не произошло. Мы стали понимать, что делать нам тут нечего.
Депутат Государственной Думы Юрий Савельев. Оставшиеся в Совете Петербургского отделения три члена в понедельник одобрили слияние Родины с пенсионерами и партией жизни. Эксперты считают, что демарш питерских родинцев может усложнить справедливой России подготовку к намеченным на март 2007 года выборам в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Об этой проблеме я беседовал с известным петербургским политическим экспертом Владимиром Гельманом.
Я бы не стал преувеличивать значение с точки зрения там личной судьбы Савельева, потому что он не является фигурой, значимой для судьбы объединительного проекта партии жизни и Родины. Питерские наблюдатели здесь усматривают скорее коммерческие интересы тех людей, которые являются спонсорами местного отделения Родины и не хотят ссориться с Единой Россией. С точки зрения судьбы самого проекта партии жизни и Родины, Миронову и тем людям, которые за ним стоят, в общем, дали понять, что не все зависит от них, и перспективы организации скорее будут зависеть от того, как лягут карты там на различные столы в Кремле и кем и из каких соображений будут приниматься решения о будущей избирательной кампании.
Как вы оцениваете степень политической самостоятельности лидера новой партии Миронова?
Миронов в своей прежней деятельности никакой самостоятельности никогда не проявлял. Совершенно очевидно, что человек, который в своей предыдущей деятельности проявил себя, скажем так, как марионетка, вряд ли проявит себя как какой-то самостоятельный, активный, действующий политик на посту лидера новой партии. Миронов, или те силы, которые за ним стоят, претендует на некоторое количество избирателей, которые, по тем или иным причинам не достанутся Единой России. Это вот как после хищников, которые получили основную часть добычи и наелись, приходят падальщики. Я не вижу, честно говоря, каких-то самостоятельных перспектив за Мироновым, хотя подозреваю, что эта партия может быть успешно использована в борьбе за главный приз, за то, кто и как воспользуется итогами президентских выборов 2008 года.
Блестящих перспектив, как у какой-то серьезной политической партии, вы за этой справедливостью России не видите?
Очень трудно говорить, как сложатся результаты выборов 2007 года. Понятно, что любые разговоры на эту тему сегодня – это такая проекция того, что имеет место на сегодняшний день. Мы не знаем, в каком состоянии окажется страна в декабре 2007 года. Предполагать, что проект «Справедливая Россия» будет иметь какое-либо значение, можно лишь при предположении о том, что в Кремле будет принято решение весь административный ресурс государства или какую-то его значительную часть инвестировать в проект «Справедливая Россия». Если такое случится, да, тогда вполне возможно, что эта партия может оказаться более успешным, и даже такое фантастическое предположение даже может получить те голоса, которые при другом раскладе достались бы Единой России. Такой исход развития событий, равно как и любой другой, он будет зависеть не от того, хороша и плохая эта партия, хорошие и плохие ее руководители, программные там установки, еще что-то такое, от того, что кремлевские там стратеги, политтехнологи сочтут для себя более выгодным.
Что все происходящее на российской политической сцене в связи с формированием новой партии означает для Санкт-Петербурга? Вот эти вот события по внутренним перестроениям внутри разных партий. Это имеет сейчас какое-то значение вот за несколько месяцев до региональных выборов у вас в городе?
Это часть подготовки к региональным выборам, и понятно, что судьба Миронова на посту председателя Совета Федерации в гораздо большей степени зависит как раз не от итогов выборов в Государственную Думу, а от итогов выборов в петербургский парламент, потому что Миронов представляет законодательное собрание Санкт-Петербурга, и по действующему законодательству новый состав законодательного собрания вполне может назначить на этот пост какого-то другого человека, поэтому поражение партии «Справедливая Россия», ну, стало бы довольно серьезным ударом по позициям Миронова как политического лидера. Я думаю, что всевозможные маневры имеют отношение скорее к петербургской избирательной кампании, чем к кампании по выборам в Государственную Думу.
О политической ситуации в Петербурге и в России петербургский политический эксперт Владимир Гельман.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Ну а сейчас в эфире «Свобода», программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 31 октября, и мы продолжаем обсуждать российские политические проблемы. Множится число политиков, желающих занять пост президента России. Об этом намерении заявили уже, по крайней мере, официально три человека. 36-летний мэр Архангельска Александр Донской намерен бороться за эту почетную государственную должность. На пресс-конференции, где было сделано это экстравагантное заявление, побывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Я, конечно же, не Михаил Ломоносов. И пришел сюда не с рыбным обозом, а приехал на джипе «Кадиллак».
Так начал свое выступление в Москве глава администрации Архангельска Александр Донской. Молодой региональный политик заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2008 года.
Это не совсем стандартный путь. Я не согласовывал свое выдвижение. Я считаю, что то, что я сделал к своим 36 годам, позволяет мне заявляться на столь высокий пост.
В политике Александр Донской полтора года. В марте 2005 года он победил на выборах мэра Архангельска, опередив основного конкурента, кандидата от «Единой России» Петра Орлова. Александр Донской владеет крупнейшей торговой сетью в городе. По словам мэра, его поддерживают некоторые федеральные политики и бизнесмены. Какие, комментировать не стал, но ответил на вопрос о своей беспартийности.
Я сейчас по принципиальным соображениям не вступаю ни в одной из партий и считаю, что те партии, которые сейчас в том числе называют себя оппозиционными, они себя изжили. И в России сейчас сложилась особенная ситуация. У нас сейчас есть две партии власти. А те партии, которые являются оппозиционными, коммунисты, это, можно сказать, политические пенсионеры, в том числе Зюганов, Жириновский, он все равно будет занимать свою маленькую нишу. Нет достойной партии, интересы которой и планы которой разделяли бы большинство россиян.
Политику надо входить стремительно, считает архангельский мэр. Некоторыми тезисами своей будущей политической программы Александр Донской делился с журналистами.
Я считаю, что олигархов можно использовать для работ в Сибири, например. Есть хороший пример с Абрамовичем, который успешно руководит регионом и приносит пользу стране. Олигархов ни в коем случае нельзя пускать в федеральную власть, потому что это очень плохое сращение капитала с политикой. Но олигархов, как талантливых менеджеров, можно использовать на регионах. У нас все-таки, можно сказать, недоделанная вертикаль власти. Нужно назначать не только мэров городов, крупных городов. Нужно назначать и мэров мелких городов. Нужно назначать глав сельских поселений. Вертикаль власти должна вобрать в себя всю исполнительную власть. Избирать нужно только депутатов.
Как архангелогородцы отреагировали на решение городского главы баллотироваться в президенты России, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Игорь Ключников.
Донской пробивает кремлевские стены. С таким заголовком на первой полосе ровно неделю назад вышло официальное издание мэрии города. Общий смысл статьи. Без федеральных денег Архангельску не решить проблему переселения людей из ветхого жилья. В интервью собственной пресс-службе Донской заявляет, у государства много денег. Эту машину назвали теперь стабилизационным фондом. Тем временем все проблемы отданы на откуп так называемому местному самоуправлению, которое, в свою очередь, забыли обеспечить деньгами. Правительство понимает, что есть внешние долги, а о том, что есть внутренние, забывает. Более 50% жилого фонда Архангельска ветхое и аварийное. По оценкам специалистов, на решение проблемы необходимо более 10 миллиардов рублей. На деле в следующем году будет выделена лишь сотая часть от этой суммы. Все эти цифры, как пишет газета мэрии Архангельска, означены в официальном обращении мэра к президенту Владимиру Путину, направлен Евгением Донским аккурат в день прямой линии президента с народом. Заявление мэра о желании стать главой государства в Архангельске восприняли по-разному, говорят жители города.
Шаг для Архангельска, я думаю, пользу будет иметь. Благодаря фамилии Донской прозвенит на всю страну.
Ну, мне кажется, президентом он не станет, это 100%. И просто жители говорят, что это очередная шутка. Я считаю, что это полная глупость и полный бред, и зачем вообще это нужно делать?
Уверен, что он не пройдет, он просто хочет еще раз засветиться.
Свои комментарии дали и первые лица города и области. Губернатор Николай Киселев выразил сожаление, что вместо конкретной работы в своем муниципальном образовании его руководитель устраивает, цитирую, очередное шоу. О каком руководстве страны идет речь, если мэр не в силах навести порядок в городе? Депутат Горсовета Архангельска Татьяна Дробишкина заявила следующее. Сначала нужно научиться управлять хотя бы городом. Опыта Донского маловато. Считаю, что это всего лишь пиар-технология. Лишь ближайшие сторонники Александра Донского отозвались об идее мэра положительно. Депутат Горсовета Владимир Пинчук сказал так. Я восхищен решением мэра Архангельска. Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
Есть ли шанс у региональных политиков в борьбе за президентское кресло? С таким вопросом я обратился к заместителю председателя научного совета Центра Карнеги Николаю Петрову.
Может быть, кто-то из региональных лидеров и имеет такие шансы, только неизвестный до сегодняшнего дня мэр Архангельска, который, к тому же, мэром-то стал совсем недавно. Если посмотреть на закон о выборах, то никаких реальных шансов у человека, которого не выдвигает крупная политическая сила, даже быть зарегистрированным кандидатом президента, нет. Демарш мэра Архангельска, и мы, видимо, увидим, не за этим последуют какие-то продолжения, это просто какой-то личный пиар, это какие-то локальные политические интересы.
Как вы считаете, есть ли шанс вообще у региональных лидеров бороться за президентское кресло с учетом того, что уже видные политические деятели, такие как Касьянов, Зюганов, заявили о своем желании выдвигать свои кандидатуры на предстоящих выборах?
Пока очень трудно судить, насколько реально может быть политическая борьба на предстоящих президентских выборах, но судя по тем изменениям закона, которые были сделаны за прошедшее с прошлых выборов время, мне кажется, можно только рассчитывать на выдвижение в качестве кандидата региональным лидерам в том числе и любым политикам, только если их будет выдвигать одна из присутствующих сейчас в Думе политических партий.
Сказал Николай Петров. Мэр Архангельска, третий по счету политик, публично заявивший о своем желании баллотироваться на президентских выборах 2008 года. Ранее такое желание высказали лидер Народно-демократического союза, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов и глава КПРФ Геннадий Зюганов. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 31 октября. Подводим итоги дня. И вот вам главные темы второй половины часа. Очередной всплеск грузино-осетинского конфликта. Как Тбилиси будет реагировать на референдум о независимости Южной Осетии? Эпидемия отравлений некачественным алкоголем в России. Почему вдруг об этом заговорили именно сейчас? Решение конфликта по указке президента России. Кто окажет помощь Петербургскую думу ветеранов СЦЕНов? Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Свобода. Новости.
Главные новости коротко. Число отравлений суррогатным алкоголем в России продолжает расти. В Псковской и Саратовской областях только за минувшие сутки скончались еще несколько человек. В целом по стране погибли уже свыше 100, более 1500 пострадали. В Горно-Алтайске прошел массовый митинг протеста против объединения Республики Алтай с Алтайским краем. Бывший кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Александр Козулин, отбывающий наказание в исправительной колонии в Витебске, госпитализирован после 10 дней голодовки. Япония считает, что переговоры с Северной Кореей можно будет возобновить только при условии, что она откажется от ядерного оружия. Китай объявил, что многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи возобновятся в самом скором времени. Власти Южной Осетии сообщили об уничтожении на территории Джавского района группы диверсантов из Грузии. Руководство Грузии назвало это сообщение дезинформацией. Суд в Москве приговорил милиционеров, избивших школьника, к 3 годам колонии общего режима. Кроме того, суд обязал их выплатить пострадавшему 100 тысяч рублей компенсации. Сотрудники ФСБ допросили журналиста газеты «Алтайская правда» Сергея Теплякова, который опубликовал в интернете интервью с Борисом Березовским. В Багдаде по меньшей мере 10 человек погибли, десятки ранены при взрыве заминированной машины. Жертвы и пострадавшие — гости на свадьбе, в том числе дети. На востоке Афганистана, в провинции Нуристан, при взрыве мины погибли 3 военнослужащих сил НАТО. Киргизская оппозиция не намерена отказываться от проведения в Бишкеке массового митинга протеста. Об этом заявили представители движения «За реформы» после очередной встречи с президентом Курманбеком Бакиевым.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня вторник, последний день октября. Власти Южной Осетии сообщили об уничтожении на территории Джавского района группы диверсантов из Грузии. Убиты 4 человека. Они проникли, как сообщают в Цхинвале, из Панкистского ущелья. Руководство Грузии опровергает эти сообщения, называя их дезинформацией. Об этой ситуации рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
По данным Эдуарда Кокойта, группа из 4 человек планировала осуществить ряд терактов. В частности, организовать диверсии на транспортных магистралях, связывающих Южную Осетию и Россию. Из селения Квайса можно довольно быстро попасть на Транскавказскую автомагистраль. Здесь же проходит линия ЛЭП, по которой Южная Осетия получает электроэнергию. Вдоль реки Большая Ляхва вскоре должен пройти и газопровод, строительство которого началось на днях. Слово нашему корреспонденту Георгию Кабаладзе.
По утверждению осетинской стороны, перестрелка произошла близ городка Квайса в Джавском районе, который находится недалеко от границы с Россией. В этом районе проходит стратегически важная для всего Южного Кавказа дорога, связывающая Южный Кавказ с Северным Кавказом и Южную Осетию с Северной Осетией. Утром во вторник об уничтожении грузинской диверсионной группы заявила руководитель департамента по информации и печати Южной Осетии Ирина Гаглоева.
В Синагурском направлении Джавского района Республики Южная Осетия около постов МВД Республики были обнаружены подозрительные лица. На обращение остановиться они начали стрелять, после чего осетинская сторона вынуждена была открыть огонь на поражение. Было убито 4 человека. Вся группа, которая здесь появилась, с ними было огромное количество взрывчатки. Но ясно, что эта диверсионная группа работала в рамках той диверсионно-провокационной деятельности, которую Грузия в последнее время развернула против Республики Южная Осетия.
Это была руководитель Комитета информации и печати Республики Южная Осетия Ирина Гаглоева. По данным Константина Кочева, государственного советника президента Южной Осетии, диверсионная группа перешла границу республики с целью дестабилизировать обстановку.
Это были, судя по всему, диверсанты, потому что несли с собой довольно большое количество взрывчатки. С определенной территории Грузии, там этот район, где очень мало грузинского населения, но рядом находится граница. И они, скорее всего, проникли через границу. Мы предполагаем, что это, с одной стороны, имеет отношение к предстоящим выборам и референдуму, потому что грузинская сторона намеревается дестабилизировать ситуацию в республике. С другой стороны, подозреваем, что, возможно, планировались террористические акты против кого-то из руководства республики, поскольку грузинская сторона вопрос о ликвидации людей из довольно большого списка руководства республики не снимает с повестки дня.
Тбилиси не согласились с заявлениями официальных представителей Цхинвали, продолжает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Министр иностранных дел Грузии Гела Бежвашвили перед вылетом в Москву для переговоров с министром иностранных дел России назвал эти сообщения дезинформацией. К сожалению, в последнее время активизировались силы, заинтересованные распространением таких дезинформаций. На самом деле мы заинтересованы в исключительно мирном решении всех проблем. Старший воинский начальник грузинского миротворческого батальона в Южной Осетии Паата Беденашвили заявил, что пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об инциденте, поскольку Джавский район не входит в зону безопасности и миротворцы не имеют права там находиться. Руководитель Конгресса чеченских общин Грузии Хизри Алдамов назвал в интервью «Радио Свобода» дезинформацией сообщение осетинской стороны о том, что в состав диверсионной группы якобы входили чеченцы-кистинцы, проживающие в Панкисском ущелье Грузии.
Осетинская сторона что угодно может говорить. Чеченцам делать там нечего. Грузинскому, братскому, грузинскому народу нужен будет помощь против оккупантов. Тогда мы можем рядом стать. А так внутренние дела мы вмешиваемся. Это грузинские внутренние дела. В своей территории что угодно они пускай делают.
Глава пресс-службы Министерства обороны Грузии Нана Инскирвели, также как руководитель департамента МВД Грузии по связям с общественностью Шотахи Занишвили, заявили в интервью «Радио Свобода», что сообщения осетинской стороны пока не находят никакого подтверждения, имея в виду не только засылку и уничтожение грузинской диверсионной группы в Южной Осетии, но даже сам факт некой перестрелки в Джавском районе.
Рассказывал корреспондент радио «Свобода Тбилиси» Георгий Кабаладзе. Президент Южной Осетии Эдуард Кокойто сегодня же заявил, что не собирается вести диалог с Тбилиси. В своем заявлении президент Южной Осетии назвал Грузию террористическим государством. Между тем, вчера лидер Южной Осетии дал согласие на встречу с президентом Грузии Михаилом Саакашвили при выполнении Тбилиси определенных условий. Инициатива проведения встречи принадлежала Михаилу Саакашвили. Грузинская сторона предложила провести встречу между Саакашвили и Кокойто в Бакуриане, что сразу не понравилось осетинскому руководству. Цхинвали заявили, что из этих мест 15 лет назад были вынуждены бежать более 1000 осетин. А сегодня и вовсе Эдуард Кокойто отверг любую встречу с Михаилом Саакашвили. Тбилиси убеждены, что инцидент с задержанием диверсантов понадобился Цхинвали, чтобы отыскать повод для отказа от диалога с руководством Грузии. Южная Осетия продолжает утверждать, что Грузия готовит силовой вариант решения проблемы. Российский политолог Леонид Радзиховский в интервью «Радио Свобода» высказал мнение, что ни Тбилиси, ни Москве война в Южной Осетии не нужна. Но устранить дестабилизацию в этом регионе возможно только после ввода нейтральных миротворческих структур.
Войны не будет, безусловно, потому что грузины не нападут, русские тем более не нападут. Но вот эта ситуация подвешенной холодной войны будет сохраняться. То способ обезопасить себя физически очень прост. Вывести противоборствующие войска, ввести в нейтральные войска, войска ООН, и успокоиться. Граждане они России, не граждане они России. Пока там стоят противоборствующие вооруженные формирования, теоретическая, подчеркиваю, теоретическая опасность конфликта есть. Если они оттуда вышли и введены нейтральные вооруженные формирования, опасности такого конфликта даже теоретической нет. Или, по крайней мере, она резко уменьшается. А как потом они будут регулировать свои отношения с Грузией? Это, ради бога, 100 лет ведите переговоры. Проблема беженцев грузинских. Проблема налогообложения.
Так считает российский политолог Леонид Радзиховский. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 31 октября. Сегодня спикер Государственной Думы России Борис Грызлов поддержал идею введения государственной монополии на производимый в стране алкоголь. Такую же идею раньше выдвинул и председатель Совета Федерации Сергей Миронов. И стало чуть более понятно, почему, может быть, российские средства массовой информации так много пишут в последние дни о погибших от отравления суррогатным алкоголем. Ведь такое происходит каждый год, а не только вот этой вот осенью. Тем не менее, число погибших от отравления растет. Только за минувший год сутки в Псковской и Саратовской областях скончались несколько человек. Об этой теме корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В Псковской и Иркутской областях объявлено о введении режима чрезвычайной ситуации. Сотням людей в Пермском крае, Амурской, Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Кировской областях врачи ставят диагноз «токсический гепатит». Только в Челябинской области с 1 августа по 30 октября зарегистрировано 1057 пострадавших с этим диагнозом. В 60 случаях болезнь привела к летальному исходу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
В областном центре зарегистрирован 991 пострадавший. Причиной, вызвавшей острый токсический гепатит, является употребление непищевой спиртосодержащей продукции. Вот что рассказал заместитель начальника управления по торговле и услугам администрации города Валентин Барановский.
В этой ситуации предупредили все розничные торговые предприятия, магазины, павильоны, в том числе, о жестких санкциях против проявления вот фактов торговли спиртосодержащей пищевой жидкостью. Принято решение о закрытии киосков, в которых обнаружена реализация спиртосодержащей непищевой жидкости.
Травятся суррогатом в основном лица, ведущие так называемый антиобщественный образ жизни. Есть случаи, их немало, когда в больницу с отравлением попадает человек, только что оттуда выписанный. Он пролечился и снова пошел пить отраву. Чем травятся челябинцы и жители области, и что делает милиция для предотвращения новых случаев? Я попросил прокомментировать ситуацию сотрудников профильных подразделений Челябинского УВД, говорит Владимир Белов.
В первую очередь это бытовые жидкости для розжига костров, удаления льда, различные гигиенические средства вот с высоким содержанием спирта. 25 сентября главой города было издано распоряжение о запрете вот розничной продажи спиртосодержащей этой непищевой продукции. С этого момента усиленные ежедневно проверки проводятся сотрудниками гарнизона города Челябинска всех торговых розничных точек.
Только за октябрь в Челябинске милиция проверила более 1070 мест торговли, составила 317 административных протоколов, возбудила 7 уголовных дел, изъяла 23 670 литров алкогольного суррогата на сумму более 500 000 рублей. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Травится в основном не водкой. Например, в Пермском крае, где сложилась похожая ситуация, пострадавшие пили дезинфицирующее средство Экстрасепт, кожный антисептик Антисептин и технический спирт. В Оренбурге особой популярностью пользовалась жидкость для отмывания стекол Максимка. Милиционеры уже ликвидировали склад, с которого ежедневно продавали по 10 тонн этого средства. Большинство из 120 попавших в больницу районного городка Балашова Саратовской области пили жидкость для размораживания замков, передает корреспондент Радио Свобода в Саратове Ольга Бакуткина.
Заключен под стражу балашовский предприниматель Фомовской, который организовал поставку из Владикавказа спиртосодержащей жидкости для незаконного сбыта через розничную и оптовую торговлю в Саратовской области, а также для транзита в Астрахань. Причем суррогатную жидкость общим весом более 35 тонн Фомовской сбывал как спиртной напиток. С признаками тяжелого отравления госпитализированы 120 человек. Это жители Балашова и близлежащих деревень. Трое из них скончались. Возбуждено уголовное дело в отношении главного врача Центральной районной больницы. Его обвиняют в попытке скрыть факт массового отравления жителей, что не позволило предотвратить тяжелые последствия. Пациенты с признаками отравления продолжают поступать в Балашовскую районную больницу. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Теперь чиновники пытаются разобраться в том, кто же виноват в повальном увлечении россиян суррогатным алкоголем. Председатель счетной палаты Сергей Степашин, например, склонен винить в случившемся правительство, действия которого спровоцировали рост продаж нелегального алкоголя. Бизнесмены же считают эту теорию верной лишь отчасти, говорит директор по внешним связям Комитета производителей алкогольной продукции Ассоциации европейского бизнеса в России Александр Романов.
Конечно, в этом году рынок переживал очень тяжелые времена и продолжает их переживать, а вместе с рынком, конечно, переживает их и потребитель, потому что вы помните, что делалось летом, фактически пустые прилавки, поэтому, естественно, искались какие-то заменители, и, видимо, в результате этого действительно есть какая-то более высокая статистика отравлений, хотя итоговых цифр мы не слышали. У меня нет в руках фактов по отравлениям, какая-то разноречивая идет статистика. С одной стороны, где-то начиная, по-моему, с конца августа, я уже наблюдаю в прессе повышенное внимание к проблеме отравлений алкоголем или суррогатом. С другой стороны, есть совершенно недвусмысленное заявление главного санитарного врача Российской Федерации о том, что именно в результате того, что рынок просел и алкоголя стало гораздо меньше, соответственно, и отравлений стало гораздо меньше. Какую-то объективную картину себе представить в этой ситуации довольно-таки сложно,
сказал Александр Романов. Кроме того, многие бизнесмены считают начатую в прессе антисуррогатную кампанию началом борьбы чиновников за возвращение государству монополии на производство спиртосодержащих продуктов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня это композитор Родион Щедрин. В Большом зале консерватории состоялось премьерное концертное исполнение его хоровой оперы «Боярина Морозова». А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Проблема Петербургского дома ветеранов сцены получила новое развитие после недавнего общения Владимира Путина с народом через интернет и в телевизионном эфире. Президент, в отличие от Союза театральных деятелей России, обещал помочь престарелым актерам, но они все равно не знают, какова будет судьба их дома. Радио «Свобода» снова обращается к этой теме, рассказывает корреспондент нашего радио в Петербурге Татьяна Вольская.
У Союза театральных деятелей России нет денег на ремонт дома, который еще в 1902 году великая русская актриса Мария Савина построила для престарелых актеров на Петровском острове в Петербурге. Дом и прилегающий к нему уникальный парк с именными деревьями, посаженными в честь известных актеров, всего 5,5 гектаров территории, является памятником федерального значения. Тем не менее, Союз театральных деятелей решил продать 4 гектара инвестору компании «Система ГАЛС», которая за это отремонтирует дом. Уже давно интересы 90 ветеранов сцены, живущих там, защищает главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитревская.
Существует письмо нашего вице-губернатора Косткиной о том, что, владея этой землей, СТД не имеет права производить нам какие-то действия. Например, там запрещено градостроительство. При этом Александр Александрович Калягин во всеуслышание объявляет, что на этих 4 проданных гектарах, переуступленных, будет построено нечто коммерческое. То ли жилье, то ли какие-то, в общем, объекты. Совершается просто противозаконие.
2 недели назад свое отношение к этой проблеме высказал глава Петербургского комитета по культуре, тогда еще секретарь Союза театральных деятелей России Николай Буров.
Сегодня другого решения проблемы нет. Там необходим инвестпроект для того, чтобы привести все это в состояние, необходимое на начало 21 века.
Правда, он не одобряет продажу такого большого участка земли.
Но вот это неправильно, потому что я предлагал продать менее 50%.
А вот что говорит по этому поводу жительница дома, член Совета ветеранов сцены Нина Яковлевна Мазаева.
У актера всегда есть сверхзадача. Ясность, что ты хочешь сказать человеку. Так вот, этой ясности нас на протяжении 2 лет все время обманывает. То продано, то не продано. Приезжают официальные лица, начиная с самого председателя СТД Александра Александровича Калягина, который за 3 года дважды был по 15 минут в нашем доме. Вот все, что он уделял нам, как ветеранам. Один раз в пальто за столом. Разговор шел о том, что да, да, мы хотим все возродить, все сделать, но нам надо взять какой-то кусочек земли, чтобы этот кусочек продать и сделать все прекрасно для вас. Вы у нас будете во дворце жить. Потом, значит, выясняется, что часть уже Савиновского дома продана. Как раз за этим столом председатель Союза узнает впервые. Он задает вопрос своему секретарю Смирнову, и тот краснее и бледнее что-то пытается объяснить.
Ветераны сцены послали в Союз театральных деятелей письмо с запросом о том, что происходит, и с просьбой о помощи.
Как только мы задаем вопрос, почему продаете, продали или не продали, вечный ответ – нет, не продали. И только вот когда решили задать вопрос и попросить президента помочь нам, здесь выясняется после ответа президента, что уже почти что-то продано, какие-то деньги взяты с этой ООО «ГАЛС». И сам ГАЛС выступает и говорит, да, мы готовы сейчас же начать делать дворец для нас, но мы будем одновременно строить.
Дело дошло до президента, говорит Марина Дмитревская, которая недавно пыталась передать письмо актеров съезду Союза театральных деятелей.
400 листовок с письмом 90 стариков, которые мы распространили по съезду, оно никак не было предано огласке, и аппарат Союза театральных деятелей ходил, сгребал это все в мусорные корзины. Я не знаю, какая сумма обстоятельств сыграла здесь свою роль, но каким-то чудесным образом в прямом эфире президент Владимир Владимирович Путин обратил внимание на письмо к нему ветеранов и посоветовал этой богатейшей системе ГАЛС просто выделить 5 или 6 миллионов долларов и отремонтировать дом. Если у этой корпорации нет денег, мы добавим деньги из бюджета, сказал он. За 3 дня до съезда Александр Александрович Калягин был у президента, был им принят и попросил деньги на разнообразные программы. Президент выделил энное количество миллионов из бюджета на программы СТД. А в это время крупный землевладелец продает землю. Выручка от сделки должна была составить от 11,5 до 16,5 миллионов долларов. И разница в 10 с чем-то миллионов минимум долларов оказалась бы еще свободными большими деньгами Союза театральных деятелей. Очевидно, поэтому Союз театральных деятелей сейчас и не радуется тому, что землю можно не продавать.
Нина Мазаева об Александре Калягине.
Приехала уговорить ветеранов согласиться отдать землю. Кто за то, чтобы произошла реконструкция дома ветеранов сцены? Поставьте вопрос, кто за то, чтобы продать часть земли, но так как некоторые плохо слышат, некоторые плохо видят, 20 или 19 человек подняли руки за то, чтобы это свершилось. И вдруг мы слышим его интервью, где он объявляет, что большинство, почти 100% ветеранов согласны на продажу земли. Если говорить русским языком, это обман.
Сразу же после высочайшего заступничества Путина раздался голос питерских властей, которые предлагают содержать дом, если он будет отдан на баланс города. Марина Дмитриевская.
За этот вишневый сад тягаются разные силы. Ветераны не имеют никакой информации об объективном юридическом положении дел. Я не понимаю, почему вообще возникают вопросы о передаче собственности. В выступлении президента была рекомендация просто помочь старикам. Ведь этот дом – это памятник как бы трем силам в начале века, которые были еще в каком-то здоровом состоянии. Это памятник, с одной стороны, российской власти, потому что царь подарил землю. Это памятник русскому меценатству. И с третьей стороны, это памятник благородству наших коллег по театру, тех давних, которые вообще создали русское театральное общество. Теперь ситуация демонстрирует нам абсолютный крах и падение всех этих трех сил. И ситуация все больше и больше запутывается. Добороться до того, что дом станет городским приютом, совершенно не хочется.
Я позвонила первому заместителю председателя Союза театральных деятелей России Андрею Толубееву, но он сказал, что находится в полной растерянности и недоумении. Если система ГАЛС взялась помочь Дому ветеранов сцены, зачем же теперь отдавать его городу? Поэтому от всяких комментариев в микрофон Толубеев отказался до прояснения ситуации.
Рассказывала петербургский корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Московские газеты комментируют 31 октября доклад Николаса Стерна, бывшего главного экономиста Всемирного банка, а ныне советника Кабинета министров британского премьера. Доклад посвящен мировым экономическим потерям от глобального потепления и необходимости создания так называемой низкоуглеродной экономики, которая не загрязняла бы выбросами атмосферу, не вела к глобальному подъему температуры. У микрофона моя коллега Елена Фанайлова.
По прогнозам Стерна, пишут ведомости, при нынешних темпах выбросов парниковых газов к 2035 году их содержание в воздухе удвоится, а температура повысится на 2 градуса. Убытки от потепления достигнут 5% мирового ВВП. Таяние льдов из-за подъема температуры, по подсчетам Стерна, ставит под угрозу затопления 2 миллиона квадратных километров прибрежных территорий. Под угрозой 22 из 50 крупнейших городов мира. Токио, Шанхай, Гонконг, Бомбей, Санкт-Петербург, Нью-Йорк, Буэнос-Айрес, Лондон и другие. В целом, выводы Стерна правильны, уверен директор программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин. Он прогнозирует сокращение выбросов к 2020 году. Но если этого не произойдет, то к 2100 году на Земле в целом потеплеет на 6 градусов, а в России на 10. Процитируем газету «Время новостей». Николас Стерн считает, что защитные меры могут быть чисто экономическими. Достаточно тратить в год всего 1% ВВП и создавать низкоуглеродную экономику. С последним все достаточно понятно, пишет обозреватель «Времени новостей». Чем чище получаемая вами энергия, тем безопаснее для окружающей среды. А вот топливо на основе соединений углерода лучше вообще не использовать. То есть ветроэнергетика, ГЭС, солнечные батареи, водородные двигатели, даже мирный атом, пусть даже в реакторах и используются графитовые стержни, это все не разогревает нашу планету. А вот двигатели внутреннего сгорания, дизели, газовые горелки от кухонных плит до ТЭЦ и котельные на угле – это все высокоуглеродная экономика, созданная в эпоху индустриализации. Британский экономист предложил, чтобы люди платили чуть больше за товары и услуги, при производстве которых в атмосферу выбрасывается много парниковых газов. Британские министры уже обсуждают ряд экологических налогов. Могут быть повышены тарифы на захоронение мусора, вырастет налоговая нагрузка на владельцев мощных внедорожников, сжигающих больше топлива, чем маленькие городские машины. Предполагается ввести и дополнительный сбор с авиакомпаний. Однако сотрудничать на международном уровне, как того требует Тони Блэр, будет непросто, отмечает газета «Время новостей». А ведомости продолжают. Перспективы планеты выглядят неважно на фоне выхода Австралии и Соединенных Штатов из Киотского договора. который ограничивает выброс в атмосферу парниковых газов, а также нежелание развивающихся экономик Китая, Индии и Бразилии брать на себя обязательства по снижению выбросов. За 5 лет, пишет газета «Время новостей», свои выбросы увеличили 34 крупные индустриальные державы. Причем Россия и прочие постсоветские державы начали вносить в это дело свой заметный вклад. Период с 1990 по 2004 год выбросы промышленных стран снизились на 3,3%. И, в общем-то, благодарить за это стоит прежде всего крушение Советского Союза. Сокращение постсоветских выбросов за этот период составило почти 40%. Ведомости уточняют, теперь у России есть значительный резерв по Киотскому протоколу, но она наращивает выброс парниковых газов по 1-2% в год. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Человек дня «Радио Свобода» 31 октября композитор Родион Щедрин. На сцене Большого зала Московской консерватории прозвучало премьерное концертное исполнение его хоровой оперы «Боярыня Морозова». Родиону Щедрину 74 года, он москвич, окончил Московскую консерваторию, работал в Союзе композиторов, выступал как пианист, преподавал в консерватории. Автор балетов «Конек-горбунок», «Кармен Сюита», «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой», опера «Лолита» и «Мертвые души», многочисленных фортепианных произведений и концертов. О человеке дня «Радио Свобода» говорит моя коллега Марина Тимашева.
Ну, что нового можно сказать про Родиона Константиновича Щедрина? Таким обаянием обладал на моей памяти разве что Олег Ефремов, а из ныне живущих Кирилл Лавров. Это обаяние природное, но говорят, что природе надо помогать. Интеллект, талант и душевное благородство – неплохие помощники. Родион Щедрин кажется очень добрым, приветливым человеком, но умеет быть и другим, там, где речь идет о принципиальных вещах, о нечистоплотности в делах, о непорядочности. Он проявляет другие свойства мужской натуры. Может и с лестницы за шиворот спустить. Родиона Щедрина судьба одарила по-царски супругой Марии Михайловны Плесецкой. На мировой премьере оперы «Боярыня Морозова» зал приветствовал прекрасную пару с овацией, а второй овацией уже в финале самого композитора. Родион Щедрин кажется верным другом. Попросил его руководитель камерного хора Московской консерватории сделать ему подарок на день рождения. И Щедрин пишет русскую хоровую оперу и представляет ее мировую премьеру не где-нибудь, а в Москве, на юбилейном вечере Бориса Тевлина. Сам Щедрин в детстве пел в хоре и об этом не забывает. Хору и в прежние времена, и теперь Родион Щедрин пишет дивные партии. Музыка его принадлежит нашему времени, в том нет сомнений, в ней много вполне авангардных решений, но при этом она совершенно демократична и позволяет себя воспринимать человеку даже без музыкального образования. Это значит, что мелодии нелегки для исполнения, но их легко слушать. Музыка – это еще и деликатно. Вообразите, сколько истерики, взвинченности, гнева можно было извлечь из самой истории ареста, пыток и страшной смерти боярыни Морозовой. Ничего подобного вы не услышите, только боль, страдания и тихий стоицизм. Сама по себе история страшнее не придумаешь. А то, как она воплощена в музыке, светло и строго, и я бы сказала, по-христиански. Только исключительный талант, огромная эрудиция, интерес к русской истории, любовь к людям и сострадание к ним могут привести к созданию такого произведения.
О человеке дня «Радио Свободы» говорила Марина Тимашева. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 31 октября. Над выпуском работали продюсер Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей в нашем эфире, как всегда, по вторникам, Александр Генис. Он представит американский час радиожурнала «Поверх барьеров». Одна из тем его программы – праздник Хэллоуин как культурный феномен. Не пропустите. Всего доброго.
Инициатива президентов США и России переросла в нечто очень важное.
Выдача Муминова – это беспрецедентный плевок в лицо праву.
Жители Швеции отдают государству более половины своего заработка.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На данном этапе МАГАТЭ по-прежнему не может подтвердить мирный характер иранской ядерной программы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.